эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». И его сегодняшний ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующие 45 минут. И тема для разговора, сразу ее называю. Война ради воды. Ударит ли Россия по Украине? Понятно, это проблема воды. Она констатируется уже не один месяц и даже не один год. Признается самой России, самой подконтрольной Москве властью нынешней Крыма. И острая проблема. Не нужно и преувеличивать, конечно, ее. Речь не идет о том, что вообще полная, это, скажем так, засуха. Но нехватка ощущается. Даже вот после этой зимы все это есть, и посмотрим, что будет после нынешнего лета 2021 года, если оно окажется засушливым, кто знает. И придется ли России военным способом решать этот вопрос? Ну, понятно, международное право, как же его можно нарушать? Россия показала в 2014 году, что для нее преград в этом плане нет. Ну и, кстати, все это параллельно происходит на фоне обострения уже несколько недель продолжающегося на Донбассе. Вот это перемирие, которое действует с июля минувшего года, фактически, ну, не прекращено, по крайней мере, президент Украины Зеленский надеется на то, что оно продолжается. Но все больше жертв, как среди военных, так и среди мирных жителей на востоке Украины. Возможен ли массированный удар России? Собственно, на Донбассе, в Крыму, ну, с любой стороны. Тем более, если верить командованию вооруженных сил Украины, концентрация войск на границе с Украиной наращивается со стороны России. Москва же отрицает любые агрессивные намерения, утверждая, что никакой военной операции против Украины она, дескать, не готовит. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Днем мы попробуем разобраться, действительно, возможен ли сценарий масштабных военных действий, агрессии уже и со стороны Крыма, и с любой стороны, скажем так, России в отношении Украины. Следующие 45 минут «Крымского вечера». Напомню также наши координаты. У вас есть возможность, друзья, попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Вы видите этот номер телефона на нашем экране сейчас. И жители материковой Украины имеют нам возможность позвонить по номеру 044-490-2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Итак, война ради воды ударит ли Россия по Украине? С нами наш первый эксперт сегодняшнего прямого эфира, российский военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Он с нами на связи, прямой, благодаря скайпу. Юрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, Юрий, собственно, особой новости в том, что Россия, возможно, на сегодня этого нет, конечно, ударит по Украине ради решения вопроса дефицита воды на полуострове. Об этом уже говорят не один месяц, да даже не один год. И украинские обозреватели, в частности, бывший депутат Верховного Совета, занимавший важную должность в Автономной Республике Крым, Сергей Куницын, этого, мягко говоря, не исключал. Отставной американский генерал Ходжес, им нужно перечислять. Наверняка и вам этот вопрос адресовался, но тут интересно в сегодняшних условиях, на фоне обострения на Донбассе, очевидного. Как вы считаете, в этой ситуации возможен ли удар вот с этой стороны, со стороны Крыма, чтобы решить вопрос нехватки воды на полуострове?
Я думаю, что ничего нового не скажу, если еще раз скажу, что да, возможен. Возможен, и есть сигналы, реальные сигналы, которые говорят о том, что в Москве такой вариант не то что не исключают, а к нему готовятся. Я имею в виду переброску в Крым 56-й бригады, десантно-штурмовой бригады из Волгоградской области. Ее перебрасывают в Крым. И там даже вот эти вот видео, которые во множестве циркулируют в российских СМИ, в российских социальных сетях, показывающие движение военной техники по дорогам, и по железным дорогам, и по автомобильным, это во многом, это как раз речь идет о переброске вот этой 56-й десантно-штурмовой дивизии, бригады, конечно. Так вот, десантно-штурмовые части и соединения, они предназначены для, это средство первого удара, если можно так сказать, они предназначены для того, чтобы захватить плацдарм где-то на территории противника и удерживать его до тех пор, пока туда не высадятся или не будут переброшены уже более серьезные, более значимые части. Десантно-штурмовые бригады – это элитная часть, это или даже наиболее элитные части российской армии, да и не только российской армии, любой армии. Просто потому, что они должны решать вот эти вот очень сложные задачи, оказавшись на чужой территории, захватив плацдарм или там аэропорт, аэродром или какой-то военный объект и удерживая его до тех пор, пока не подойдут основные силы. Вот то обстоятельство, что эта часть оказывается в Крыму, свидетельствует о том, что в планах российского генерального штаба, который, естественно, докладывается Владимиру Путину, наступление вдоль трассы Северо-Крымского канала, это вполне реальная перспектива. Будет она реализована или нет, сказать никто не может, потому что никто не может влезть в голову Владимира Путина, понять, как он размышляет и о чем он думает. Но, судя по тому, как сказала в свое время Ангела Меркель, он живет в иной реальности, исключать того, что такое решение придет ему в голову, он его примет, я не стал бы. Это вполне возможно.
Но, с другой стороны, если отбросить такое жесткое выражение, вопросы морали, соблюдения норм международного права, хотя на самом деле это самые важные вопросы, чисто так рационально, не буду употреблять слово цинично, подойти к этой ситуации, но ведь у Путина в 2014 году было больше возможностей. Не надо преувеличивать успехи украинской армии, объективно говоря, но все равно нынешние украинские вооруженные силы, те, что были 7 лет назад, прошу прощения, конечно, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И когда Путин тогда все начинал, с одной стороны, вежливые так называемые люди, зеленые человечки в Крыму, потом сразу Гиркин, славянский, и так далее, Иловайский и прочее, можно продолжать. 2014-2015 год у Путина было больше возможностей пробить этот пресловутый сухопутный коридор в Крым. Но он же тогда этого не сделал. Прошло уже 7 лет, какой тут уже блицкрик, об этом уже речь в любом случае не идет.
В том-то все и дело. Вопрос же, я думаю, вопрос заключается в том, способен ли Путин принимать рациональные решения. Вот если рационально подойти к этому вопросу, если действительно попробовать обозначить те проблемы и те трудности, с которыми столкнется российская армия, если по чечаянию будет принято решение захватить, трассы канала или по пробиванию вот этого пресловутого сухопутного коридора в Крым через Мариуполь, Мелитополь, то, конечно, принимать такое решение невозможно, потому что трудности, потери, которые понесут российские войска, они несопоставимы с политическими целями, которые можно поставить перед ними. Ведь любая война ведется ради решения каких-то политических целей. А политические цели у Путина, они очевидны, как мне представляется. Это, исправить свой собственный рейтинг, подорванный целым рядом негативных процессов, которые происходят в самой Российской Федерации. А если говорить о событиях последнего времени, последних пары недель, то я не могу не отметить, что высказывание Байдена о том, что Путин – это убийца, это такая тяжелая оплеуха, которая была нанесена российскому президенту. И теперь я предполагаю, что российский политический и бюрократический истеблишмент сидит и ждет. А что, собственно, сделает лидер? Что, собственно, сделает вождь? Как он отреагирует на это оскорбление? И если он не отреагирует, то значит он слаб. А слабый вождь авторитарный – это очень опасная ситуация. Его в любой момент могут захотеть сменить, потому что элите российской, как элите любого авторитарного режима, нужен лидер, который способен защищать ее интересы. А если лидер не способен защитить даже собственный престиж, тогда нужно подумать о том, не заменить ли его каким-нибудь более молодым и более эффективным персонажем.
С другой стороны, Юрий, смотрите, тут тоже интересный момент. Вот тот же Гиркин, уже раз я его вспомнил, понятно, как закончилась его боевая, в кавычках, слава на Донбассе. Он вынужден был ретироваться из Донецка. Сначала из Славянска, собственно, а потом из Донецка. И когда он уже в России обосновался снова, я не скажу, что я такой постоянный зритель его блога на Ютубе, это никакая не реклама отнюдь, но иногда смотрел, особенно в 2014 году все происходило, летом. Я не знаю, он разве что нецензурной бранью не обзывал Путина, что, дескать, месседж какой? Мол, кто не дал нам дальше пойти тогда, вот после Иловайска, в августе 2014 года? Ну, понятно, только Путин мог отдать приказ не идти дальше Новоазовска и так далее. Вот, мол, был упущен момент и так далее, и так далее. Очень резко. Ну, даже в чем-то грубее Немцова. А я по одной из версий Бориса Немцова в итоге убили за то, что он позволил себе нецензурную брань в отношении президента России. Кстати, будучи здесь в Киеве в том же 2014 году. По одной из версий. Вот. Ну и это Гиркун, кстати, с одной стороны сходит с рук, с одной стороны. А с другой, может быть, ну вот Соловьев, например, Владимир Рудольфович, пропагандист и другие, этого, конечно же, не позволяет на федеральных каналах. Я к тому, что, может быть, ну, не стоит преувеличивать эти все геополитические моменты, что, мол, Путин, возможно, ослаб. Нет, что скажет телевизор, то и все. Найдут какое-то оправдание. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, во-первых, та информационная кампания, совершенно беспардонная, которая развернута сегодня в России против Украины, она, по-моему, уже подходит к точке невозврата. Потому что если очень долго убеждать аудиторию в том, что Украина вот-вот собирается захватить, значит, эти самые оккупированные территории, собирается там, значит, навести порядок, уничтожить кого только можно, значит, свернуть с этого пути, просто сказать: ребята, мы погорячились немножко, ну, подвигали войска там, где-то перебросили их к украинским границам и так далее и тому подобное, это все-таки не так просто. И знаете, я бы тут привел фразу одного британского, правда, уже довольно давно помершего, но известного политического деятеля, который сказал, что политические лидеры и политические партии гибнут тогда, когда они поверят в собственное вранье, в собственную ложь. Но вот у меня ощущение такое, что российская элита, в том числе, скажем, там господин Лавров и прочие выступающие сегодня на всех трибунах политические фигуры и бюрократические фигуры, они начинают уже верить в собственное вранье, они начинают верить в собственную пропаганду, а это самое опасное. И потом, знаете, мы ведь не очень понимаем, какие, собственно, что, собственно, находится в тех красных папочках, которые кладут каждое утро на стол Владимиру Путину, из которых он черпает свои представления о том, что происходит в мире. Теперь, значит, смотрите, в 2014 году, в апреле месяце, вот как раз вот примерно вот в эти самые дни, тоже была военная тревога, тоже российские войска в массе своей скапливались вдоль украинских границ, и не только в Крыму, и не только на, значит, этих самых, тогда разворачивалась вот эта вот мятежи в Донецкой и Луганской областях, они по всей границе сосредотачивались. И вот тогда тоже очень многие наблюдатели и журналисты ожидали, что Путин отдаст команду и начнется вторжение в Украину. И вот что произошло? По-моему, в самом начале мая в Москву прилетел президент Швейцарской конфедерации, имел какую-то такую, видимо, очень серьезную беседу с Путиным, после чего, значит, вопрос был снят, наступление было отменено. Почему? И многие наблюдатели считают, что был привезен сигнал, если российские войска вторгнутся в Украину, то тогда в швейцарских и не только в швейцарских банках, наверное, начнется тотальная проверка того, чьи счета там находятся, чьими владельцами являются российские компании. И вообще начнутся всякого рода неприятности у тех российских политических и бюрократических деятелей, государственных деятелей, которые держат свои деньги за границей. Сегодня это сработало тогда. Ну, по крайней мере, такова общепринятая точка зрения. Сегодня, вы знаете, Байден достаточно решительно, и другие американские деятели достаточно решительно поддерживают Украину, украинское правительство в противостоянии с Москвой. И это тоже, конечно, не может не учитывать и Путин, и его окружение, которые пытаются сохранить свою собственную так сказать, карьеру, сохранить свое положение и в конечном итоге, может быть, даже сохранить свою свободу и жизнь, и свои капиталы за границей. Так что ситуация очень такая неустойчивая, нестабильная. Есть факторы, подталкивающие Москву к тому, чтобы начать военную агрессию против Украины, и есть факторы, которые заставляют российскую верхушку думать о том, какие же, собственно, последствия для самой России, для России и для них лично это может иметь. И, наконец, несколько слов о господине Стрелкове Гиркине, да? Ведь он является выразителем настроений очень серьезной группировки в российских вооруженных силах, в органах безопасности, которые далеко не в восторге от так называемой мягкой линии Путина. То есть Путина подталкивают еще и вот эти вот люди, которые хотели бы вернуть историю назад.
Кстати, в этой связи есть версия, опять же, все версии. То, что я там о Немцове говорил, это тоже одна из версий. Как мы знаем, исполнители убийства оппозиционного российского политика уже сидят, а организаторы не названы, и заказчик не назван, не определен российским следствием. Так и по поводу оценок разных. Вот одна из оценок людей не путинистов, я слышал из уст некоторых западных обозревателей, осознающих всю опасность политики господина Путина, не только в последние 7 лет, но начиная еще с грузинской войны 2008 года, они говорят, что да, Путина надо сдерживать, надо соответствующим образом реагировать на то, что он делает и так далее, и так далее. Санкции не нужно снимать, но надо осознавать, дескать. Может, если Путин, например, по той или иной причине уйдет в отставку, я устал, я ухожу, помним, Ельцин говорил, да, какого-то преемника себе на замену найдет, хотя это маловероятно, Путин не Ельцин, то может быть еще хуже. Вот тут, понимаете, такая ситуация. Как вы считаете в этой связи? Это действительно, или, собственно, эти все разговоры, как говорят историки, сослагательное наклонение неуместно?
Ну, что говорят историки, я с ними абсолютно согласен. Тут можно только гадать. Но на самом деле, видите, предположить, что к власти придет в России человек демократических убеждений, который сможет разрушить путинский режим. Я имею в виду режим без Путина, но режим сохраняется. Значит, это, по-моему, иллюзии. К власти после и если Путин решит уйти сам по собственной воле или ему его попросят это сделать тем или иным образом, к власти придет кто-то из его окружения, а люди из его окружения – это люди, в общем, такие же, примерно по типу, по психологическому типу, по политическим взглядам, по идеологическим убеждениям. Это люди примерно одного плана. То есть я бы не стал связывать сейчас судьбу Украины, судьбу украинско-российских отношений с какими-то возможными изменениями в российской верхушке. Тем более, что таких изменений пока не ожидается.
Я вас перебиваю, Юрий. Кстати, очень интересная тема. Вот маленький исторический экскурс. На самом деле не от Крыма, от Путина, от России, от отношений с Украиной мы не отходим. И возможной массированной войны, скажем так. Сталина, когда вот эта смена, вы прекрасно знаете, да, четверка сначала была. Булганин это такое, а вот Маленков, формальный глава правительства, Никита Сергеевич Хрущев, один из очень немногих, который у Сталина никогда не вызывал недоверия, никогда, до последних дней. Даже Молотов уже готов был, уже готовили к посадке и так далее, жена уже сидела Молотова и так далее. Но мы помним, Берия что же вначале, пока его окружение не убрало, он какие-никакие реформы проводил, кровавый Берия. Да? То есть, видите, как-то все сложно. Есть такая версия, это все пока предположение, что если тиран уходит, диктатор, авторитарный лидер, то даже то окружение, это же выпистованное им окружение, он их привел наверх, оно в силу разных причин, сложного состояния страны, экономических проблем, другое, третье, четвертое, они вынуждены, по крайней мере, определенное время, перестройка, не перестройка, но как-то что-то ослабевать немного вот этот вот вожжи. Это моя собственная реплика, можете ответить.
Как раз вот такие качели политические, они часто встречаются, но бывает и наоборот, понимаете, после такого лидера авторитарного, который провалился, который оказался некомпетентным и завел страну в тупик, могут прийти люди, так сказать, совершенно иного плана, какие-нибудь молодые офицеры, которые решат, что вот теперь-то нужно уже закрутить гайки как следует, что все беды страны связаны с тем, что предыдущее руководство было недостаточно жестким. Ну вот один из примеров такого, вот, если говорить о Советском Союзе, это был Андропов, который, придя после Брежнева, значит, достаточно ясно дал понять, что беды и проблемы Советского Союза связаны с недостаточной решимостью, с мягкотелостью руководства, что нужно навести порядок, нужно вот, значит, всех заставить работать как следует, нужно убрать коррупцию. Ничего у него из этого не получилось, но такие настроения у него были, и вот я-то это хорошо помню.
Да я тоже помню, да, это мои школьные годы, я прекрасно помню. Это, кстати, не преувеличение, я в Киеве, конечно, киевлянин коренной, вот это по кинотеатрам отлавливали при Андропове, чтобы, значит, грубо говоря, так, не шлялись во время рабочего дня. Это все было. Ну, конечно, концлагерей ГУЛАГа не было, но вспомним Юрий Владимирович Андропов и Владимир Владимирович Путин. Откуда, так сказать, они вышли перед тем, как стали политиками чистыми? Тоже интересный момент. Да. Спасибо вам большое, Юрий. Да. Спасибо большое. Спасибо за участие в этом эфире.
Спасибо вам.
Спасибо. С нами был на прямой связи российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Мы продолжаем сегодняшнее обсуждение темы возможного массированного наступления России и со стороны Крыма для решения проблемы дефицита воды на аннексированном полуострове. И вообще, периметр, по которому Россия окружает Украину, общая граница очень протяженная. Можно и со стороны Белоруссии ударить. Ну и опять же, отпускники могут активизироваться на Донбассе. То есть, точек приложения есть, если, конечно, будет принято такое решение Владимиром Путиным. Хотя, опять же, подчеркну для баланса, что нынешняя официальная российская позиция, да, есть обострение на Донбассе, это признается Москвой, но исключительно ответственность за это Москва и Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков возлагают на украинскую сторону. Дескать, Украина ведет себя очень агрессивно, я не дословно, но по сути точно цитирую официальную московскую позицию, и, собственно, вот это является проблемой. А сама Москва никаких планов, не знаю, через там аннексии, оккупации не вынашивает. Это подчеркнул Дмитрий Песков буквально днями, как раз в разгар вот этих всех все чаще поступающих новостей с востока Украины об обострении ситуации на фронте на Донбассе. С нами еще один военный эксперт, коллега Юрия Федора, украинский эксперт, специалист Центра военно-правовых исследований, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко с нами. Александр, приветствую вас.
Приветствую вас.
Я, кстати, прежде чем вы свою точку зрения выскажете о реальности того, что действительно Путин может решиться на массированное наступление против Украины, я попрошу вас выслушать, как и всех наших зрителей, кстати, на YouTube-канале, конечно же, идет трансляция сегодняшнего Крымского вечера, она называется «Война ради воды. Россия ударит по Украине?» Знак вопроса. Можете присоединяться, друзья, задавать свои вопросы, высказывать свою точку зрения. И на всех других наших платформах можете наблюдать за сегодняшним эфиром. Но я сейчас хочу предложить... Алексей Арестович дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Оно, кстати, полностью прозвучит послезавтра. Это субботнее интервью «Радио Свобода». Я общался с господином Арестовичем. А напомню, он советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, так называемые «Минские переговоры». Так называемые, потому что уже по ковидным и не только причинам это все по видеоконференции уже происходит более года, все эти переговоры, консультации. Я адресовал вопрос Алексею Арестовичу. Как он считает, что он может сказать? Действительно, весьма-весьма реальна перспектива, что Россия начнет массированное наступление либо на Донбассе, либо со стороны Крыма, либо там и там. Ответ Алексея Арестовича.
Моя оцінка особиста, як людина, яка цікавиться військовим питанням, я зараз не як радник кажу, а як от військовий, наприклад, та, співпадає з оцінкою нашого ГУР, який оприлюднив наступне, що до головного управління розвідки Міністерства оборони, в якому я, до речі, служив. прогноз, що буде загострення на фронті, воно практично неминуче, і можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональні війни або нападу з півночі, з півдня, з кримського напрямку не передбачається.
І кримський напрямок теж мали, навірно.
Да, поки не передбачається, і тим більше не передбачається повномасштабної війни, зокрема тому, що Захід дуже однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишиться сама, буде військова допомога, і розмір цієї допомоги може не обрадувати кремлівський режим, скажімо так.
Об этом, напомню, заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Алексей Арестович, советник украинской делегации в ТКГ по информполитике, советник по стратегическим коммуникациям в сфере обороны главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака. Еще раз подчеркну, послезавтра имеете возможность посмотреть, послушать это субботнее интервью полностью. Много интересных тем мы в этом интервью обсудили. Ну, кстати, и сама личность Алексея Арестовича, как известно, ну, скажем так, контроверсийная, по мнению его критиков, имеете возможность посмотреть и оценить. Хотя в центре внимания этого разговора был не господин Арестович, а то, что происходит на Донбассе, вообще ситуация в Крыму, кстати, тоже. Пожалуйста, смотрите, принимайте участие в обсуждении. Ну, а я приглашаю, как уже представил, к разговору Александра Мусиенко, руководителя Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, вот точка зрения господина Арестовича, да, не надо преуменьшать опасность возможных агрессивных действий России, но массированное наступление маловероятно. Юрий Федоров, предыдущий наш эксперт, российский военно-политический эксперт, считает, что, ну, скажем так, весьма вероятно, отнюдь нельзя этого исключать. А вы как считаете?
Ну, смотря по какому направлению, смотря с какой целью. Дело в том, что тут есть три направления, да, потенциальных. Это вариант один с Крыма. То, что обсуждалось...
Да-да, собственно, тема обсуждалось нашего сегодняшнего «Крымского вечера», да.
Я не знаю, уже, возможно, более года эта тема обсуждается. Она все время такая информационная, горячая. Донбасс, как направление для обострения ситуации непосредственно там, непосредственно на Донбассе. И третий вариант – это полномасштабное наступление, которое, ну, непосредственно может произойти по всем направлениям для того, чтобы выполнить поставленную задачу по, скажем так, обезвреживанию группировок «Север» и «Восток», которые находятся на востоке Украины. То есть, ну, три позиции. Мне кажется, что наиболее вероятная эта позиция обострения на Донбассе, на востоке Украины, на линии фронта. И это уже происходит, собственно говоря, за последние недели. Мы видим, к сожалению, есть погибшие и раненые украинские военнослужащие. То есть этот процесс, он идет. И я думаю, что те группировки в размере 3-4 тысяч, которые перекидываются вблизь практически Донецкой области, украинской, они российские, они, скорее всего, зайдут на оккупированные территории для усиления двух армейских корпусов, которые там существуют. И в связи с этим, к сожалению, может обостриться ситуация именно там, быть эскалация. Но я не думаю, что речь может идти о каких-то, ну, скажем так, полномасштабных боевых действиях, что по крымскому направлению, что по северно-восточному. Потому что, скорее всего, если бы даже и планировалось какие-то действия и планы по полномасштабному наступлению по украинскому направлению, то я не думаю, что это происходило бы, превалирующая роль тут бы была оккупированной части Донбасса. Я думаю, что как раз по направлению Харьков-Сумы вот туда может быть основной удар. Поэтому к этому тоже надо готовиться и это понимать. Но в связи с тем, что происходит сейчас в Российской Федерации, с тем, как они хотят, чтобы максимально все увидели чуть ли не фактически модели всего вооружения, которое они везут и свозят со всей России. Ну, то есть они делают это настолько показушно, настолько они это не скрывают, что мне кажется, ну так наступление масштабное не готовится. Ведь эффект неожиданности уже давно потерян. Это просто действия, которые сейчас происходят, это все-таки информационно-психологическое давление для того, чтобы оказать давление на Украину, оказать давление на Европу, что смотрите, мол, не хотите договариваться с Россией, ну вот какая у нас армия, вот мы вам будем угрожать всем, и Украине, и европейцам, и так далее. То есть как способ информационно-психологических операций это время, вот это они сейчас непосредственно и рассматривают. И тут же, вы же обратите внимание, Козак тут же сделал...
Дмитрий Козак,
он тут же сделал заявление, что, слушайте, ну, в принципе, урегулировать конфликт можно за год. То есть они вот такое вот, как, знаете, как небольшое окно возможностей приоткрывают и говорят, ну, слушайте, ну, несмотря на то, что мы там войска к вам ведем и подтянули, ну, есть вот такая вот альтернатива.
Ну, метод кнута и пряника, скажем так.
Да, абсолютно.
Александр, кстати, вот тоже интересный момент. Вот, я не знаю, слышали ли вы, мы это обсуждали с Юрием Федоровым. Мне интересно, конечно, и ваше мнение. В США сменился президент. Дональд Трамп, ну, за все 4 года своего президентства ни одного плохого слова в характеристике Владимира Путина так и не произнес. Правда, надо, по мнению обозревателя, отличать риторику Трампа и от того, что проводила его администрация в плане санкций против России, в плане попыток прекратить строительство «Северного потока-2» и так далее, и так далее. В этом плане, то есть в действиях, администрация Трампа ничем не уступала предыдущей Барака Обама, в которой вице-президентом был Джо Байден, нынешний глава американского государства. Но и на уровне риторики Джо Байден, да, вот мы тут вспоминали интервью Джо Байдена американскому телеканалу, где он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Байден Владимира Путина убийцей. С этим утверждением Джо Байден согласился, это вызвало очень резкую реакцию в Москве, очень резкую. То, что Путин произнес, цитирую хозяина Кремля, как называешься, так прозываешься, он вспомнил детство, но это самое мягкое, что было. А уж пропагандисты там раздухарились по полной программе против США, очередная такая вот антиамериканская истерия, можно сказать. Она до сих пор еще не улеглась. В этой связи, о чем мы с Юрием Федором говорили, нельзя ли исключать, что Путину выгодно, ну даже не выгодно, нужно в этой связи показать, что он не слабый президент. Его так обидели, а он должен показать, что вот он умеет держать удар. А если он этого не сделает, то есть не атакует, например, на Украине, то его окружение, молодые патриоты, встающие с колен, образное выражение, посчитают, что лидер ослаб, его надо менять. Вы с такой трактовкой Юрия Федорова согласны? Или это неправда? Не так, вернее. То есть Путин на самом деле бразды правления держит очень прочно, и все эти поползновения исключены?
Ну, я думаю так, что все-таки при всех заявлениях, которые были, не стоит переоценивать слова, поскольку это все-таки слова, даже если это и очень острое заявление. Ведь не стоит забывать, что чуть ли не на следующую неделю после того, как Байден назвал Путина убийцей, он пригласил
на экологический форум, да, Александр?
Да. Это заявление, это позиция. Но принципиально важно, чтобы эта позиция действительно в конкретные реальные дела перерастала по поддержке Украины, по обеспечению безопасности и тому подобное. Вы знаете, я думаю, что Путин ответил даже не вот этим перебрасыванием войск, которое они сейчас демонстрируют, а скорее всего тем, что в Арктике всплыли подводные лодки атомные, да?
Да, Арктика вот. Наша, и... Арктика наша, да. Александр.
Да,
и все
да,
наше.
И они же вот этим... И это, кстати, я мониторил издания американские, в частности. Это вызвало такое оживление. Ну, поскольку есть понимание, что вот Арктика, все, атомные подводные лодки. Но ведь ни танков, и БМП, и ПТР советских времен, которые сейчас там Россия возит по территории, они боятся. Более все-таки устрашающие... вот атомное оружие. И тут же есть понимание. И вот этим, мне кажется, Путин, он так вот пытался каким-то образом продемонстрировать такую вот военную мощь. Но я думаю так, что понятно, что до какой-то там разрядки в отношениях с Россией очень далеко. И тому, понятное дело, есть ряд факторов между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Но какие-то варианты и какие-то возможности для того, чтобы Путин смог, что называется, сохранить лицо и уйти с Украины, пересмотреть свой политический курс, пересмотреть агрессивный курс политики российской, они остаются. И они, я думаю, что Соединенные Штаты их оставляют. Дело в том, что Россия на это не реагирует. Дело в том, что пока не видно, чтобы они хотели каким-то образом изменить именно свою политику. И в этом, естественно, есть проблема. Я думаю, что в окружении Путина есть представители разных элит. Это два круга. Те, которые выступают за более ужесточенный курс политики еще дальше, то есть идти дальше, идти захватывать украинскую землю, угрожать странам Балтии и так далее, угрожать всему миру, Арктика и тому подобное. Есть второе крыло, которое, скорее всего, гораздо больше зависит от своих сбережений на Западе, от своих активов, которые у них есть и тому подобное. И вот они, естественно, между собой ведут определенную борьбу. С одной стороны, вот эти товарищи, которых там публично иногда представляет Стрелков Гиркин, который раздает интервью и говорит о том, что слабость России, нужно идти дальше и так далее. Ну и какие-то люди, которые все же ищут выхода из ситуации для того, чтобы ситуация вообще не зашла, скажем так, в угол. Почему? Потому что они же потеряют активы, они же потеряют тогда все. И для них, и вот эти вот две группировки, я думаю, они ведут между собой борьбу. Это даже вот можно проследить по заявлениям. Да, вот сначала идет какое-то заявление очень агрессивная риторика со стороны Российской Федерации, а потом она как будто разбавляется вот этим кнутом и пряником о том, что мы говорили. Поэтому, да, какая-то борьба идет, но сказать, что Путин уже потерял бразды правления, но мне кажется, пока что преждевременно.
Спасибо, Александр, и вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был руководитель Украинского центра военно-правовых исследований, украинский военный эксперт Александр Мусиенко. Мы продолжаем обсуждать реальность масштабной войны, хотя на самом деле война России против Украины не продолжается уже 8-й год, гибридная, с малой, большей интенсивностью, но возможно ли возобновление масштабных боевых действий ради в том числе решения проблемы нехватки воды на аннексированном полуострове. Предлагаю высказаться еще одному эксперту нашего сегодняшнего прямого эфира. Это Вадим Денисенко, народный депутат Украины предыдущих созывов, руководитель Украинского института будущего. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка, ну вот что, это просто риторика запугать Украину, активизация на Донбассе, вбросы возможной атаки со стороны Крыма, или все-таки настолько остров все с водой на полуострове, что вполне может быть Путин уже очень близок к решению ударить уже военным в отношении против Украины?
Ну, к сожалению, сегодня ситуация, наверное, самая острая за последние, ну, наверное, после Иловайска не было такой сложной ситуации, как сегодня. Это первый момент. На самом деле в Крыму, да. Особенно в Севастополе критическая ситуация с водой. Это одна часть истории. Но вторая часть, нужно на самом деле немножко от другого оттолкнуться. Нужно оттолкнуться от того, что 21 апреля будет послание Путина к российскому народу. И это послание является началом избирательной кампании
в Госдуму. Да?
Да, выборы пройдут, как мы знаем, осенью этого года. И вот сейчас, вот все, что мы слышим сейчас, все, что говорится сейчас, нужно рассматривать в первую очередь как старт избирательной кампании. Нужно подогреть интерес к этому выступлению. Выступление само по себе ничего особенного не будет нести, кроме того, что это будут такие вот направления, куда будет двигаться Россия, точнее, куда, как Единая Россия будет проходить в будущий парламент. Поэтому с этой точки зрения нужно рассматривать нынешнее обострение. И поэтому обострение, к сожалению, вот сейчас оно вызвано вот этими политическими моментами. Если мы будем говорить о более дальней перспективе, какой-то среднесрочной, на самом деле есть огромнейшая проблема с тем, что россияне заявили о том, что воды в Симферополе хватит на 140 сколько-то дней, и это как раз приблизительно дата выборов. Поэтому под выборы да, и, судя по всему, одна из главных составляющих выборов 2021 в России – это будет ситуация в Украине, ситуация с водой в Крыму, вокруг этого очень много будет крутиться. Поэтому, к сожалению, существует достаточно серьезная возможность эскалации конфликта. И россияне прекрасно понимают, что у нас армия не такая, как в 2014 году. Сегодня для того, чтобы с нами воевать, нужно растягивать силы. И я думаю, что с одной стороны обострение на Донбассе, с другой стороны попытки захватить как минимум дамбу для разблокирования Керченского, Крымского канала, это, наверное, для того, чтобы потом, возможно, даже уйти с этой территории, но заставить Украину тем или иным способом пустить воду в Крым, это будет одна из ключевых составляющих выборов в Государственную Думу.
Вадим, смотрите, представим, что действительно самый худший сценарий для Украины будет осуществлен. Путин рискнет идти, эта военная операция будет проведена, несмотря на сопротивление, она будет более жестким, нежели в 2014-2015 году со стороны вооруженных сил Украины. Он эту, к дамбе выйдет, Путин, ну, то есть российские войска. Но сам факт, вот возобновить поставку воды, не один год уже это прекращено. Это же не так просто. Готов ли, собственно говоря, Северо-Крымский канал? Вот, ну, подошли, сразу же не потечет вода, если я не ошибаюсь. То есть недостаточно военного успеха.
Ну, на самом деле, это будет более символический жест, чем реальный. Потому что для того, чтобы запустить воду в Крымский канал... Во-первых, нужно отремонтировать ТЭСовскую станцию Красногвоздья Красноперекопска. Она не ремонтировалась с 2014 года. Но это такой, это технический вопрос, это пара месяцев, и можно это сделать. Главная проблема – это технология, как запускается вода в канал. Вначале, всегда это делается в конце февраля приблизительно, в начале марта. Вода запускается приблизительно на месяц, небольшое количество воды. Это называется замачивание канала. И потом, после этого, только вода начинает уже в полном объеме идти на территорию Крыма. Поэтому даже если мы говорим о том, что, не дай бог, идет вот такая вот ситуация, которую вы сказали, и с захватом украинской территории, в принципе, вода в Крым технически, ну, я очень сомневаюсь, что может пойти раньше, чем весна следующего года. То есть ровно через год. Но в данном случае это, еще раз говорю, это... Вопрос политический и вопрос выборов, а не вопрос поставки воды в Крым в какой-то там короткой перспективе.
То есть для Путина, опять же, вы считаете, Вадим, прежде всего важно, ну, скажем так, мнение россиян, его рейтинг, скажем так, в середине России, да? Об этом вы видите?
Безусловно. Сейчас ситуация такая, что «Единая Россия» по всей социологии не имеет шансов получить большинство в парламенте. Нужно что-то делать для того, чтобы поднимать рейтинг «Единой России». Вот, к сожалению, один из ключевых факторов, судя по всему, который будет присутствовать на выборах в Госдуму, это будет украинский фактор. И, очевидно, все-таки это маленькая победоносная война или большая гибридная, очень жесткая дипломатическая война, в результате которой Украина пойдет на какие-то уступки. Вот это главный сценарий для Путина на сегодняшний момент.
И, кстати, как вы считаете, Вадим, вот все ли сейчас делает Украина? Понятно, ситуация острая, это очевидно, не надо быть, ну, специалистом даже, что и на Донбассе события это показывают, чтобы максимально подготовиться, если это вообще возможно, и в случае действительно самого худшего для Украины сценария дать отпор.
Да, это возможно, во-первых, это возможно. Во-вторых, к сожалению, власть не делает все, что от нее зависит. Начиная от правильного оборонного заказа, ну, нам на самом деле сегодня нужно в краткосрочной перспективе поставить на вооружение нашим силам ракеты «Нептун», которые могут бить по целям до 200 километров. Я не сказал еще одного очень важного момента, потому что в рамках этой гибридной дипломатической войны вполне реально, что россияне скажут, мы перекрываем Азовское море, и у нас будет закрыт порт Мариуполь, и огромнейшая часть нашего экспорта будет, экспорт будет намного усложнен. Поэтому нужно это очень четко понимать. Поэтому нужно, сейчас быстрыми темпами решать что-то с оборонным заказом, это первый момент. И второе, нужно обязательно сейчас делать сборы резервистов, и думать над тем, как правильно провести мобилизацию.
Спасибо, спасибо, Вадим. Мы должны заканчивать. У нас эфир завершается. С нами был руководитель Украинского института будущего, народный депутат Украины предыдущих созывов Вадим Денисенко. Еще раз подчеркну, что со своей стороны пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков днями утверждал, что Россия перемещает вооруженные силы, цитата, в пределах своей территории по своему усмотрению, и что это не должно никого беспокоить, и никому, в том числе Украине, как подчеркнул Дмитрий Песков, угрозы это не представляет. Это был «Крымский вечер», который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Желаю вам всего доброго.